Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 21 сентября 2011 года. Принципы духовной работы. Подборка советов, изучаемых принципов духовной работы из утреннего урока. Тем, что чужое инородное тело умеет полностью отменить себя, оно становится самой важной частью в организме Высшего. Если ты отменишь себя абсолютно во всем относительно всего мировой группы, общего сосуда, то увидишь, как начнешь получать от всех без всяких ограничений. Свет раскрывается только в моем отношении к кому-то, в связи между нами двоими. Свет – это впечатление в сосуде моей души, ощущающим внутри всевозможные изменения, словно вибрация струны, рождающая голос скрипки. Поэтому мы должны сами сотворить в себе отдачу и любовь, чтобы внутри нее почувствовать ее внутренний корень, который называется Творцом. Вся наша жизнь – это игра, в которой мы обретаем разум, позволяющий раскрыть Творца. Наш эгоизм – страшный хитер и пытается подкупить нас всеми средствами. Он бросается то в одно, то в другое противоположное направление, и это большая помощь нам от Творца. Тот, кто хочет раскрыть его козни, поймет, что вся жизнь перед ним – это игра. И в каждое мгновение Творец дает нам возможность через наши мысли, желания, действия встретиться с ним как партнером в игре. И тогда вся жизнь становится для нас увлекательным приключением. Я должен понимать, что все происходящее в моих отношениях с товарищами дается для того, чтобы внутри я раскрыл игру Творца. Природная склонность к таким играм не помогает обрести духовную хитрость, ведь там нужен как раз прямой подход. Эту хитрость, что раскроется, нужно разбить именно своей прямотой. Это лучше всего видно именно на отношениях с товарищами. Сможет ли человек раздавить свою гордость, чтобы на самом деле связаться с другими и построить из них всех одну систему? Сможет ли он не брать над ними верх и не раскрываться лишь наполовину или на четверть, оставляя себе возможность властвовать? Только если он полностью раскроется, тогда откроет истинную хитрость своего эгоизма. Но если начнет хитрить на том месте, которое относится к духовной работе, и где он должен соединиться с другими, и вместо этого будет пытаться использовать их для своей выгоды, как ему кажется, этим будет обманывать самого себя. Он будет наносить огромный вред как себе, так и группе. Нужно остерегаться таких людей и держать их в стороне, не давая им возможности взять власть и запутать нас. Самая главная польза от того, что мы не видим огромной работы, которую производим, в том, что нас это не запутывает. Очень хорошо, что от нас скрыт тот огромный свет, который мы вызываем. С другой стороны, я должен развить желание отдачи, и хотя я вижу, что не получает своей работы никакой пользы, я наоборот желаю продолжать. Не нужно заботиться о большей глубине желания насладиться авиюте. Надо стремиться только к малому состоянию, к гальгальтовой найме, чистой отдаче, к ступени бины, а не к большому состоянию, гадлу. Большое состояние придет само, в той мере, насколько ты сможешь на практике отдавать другим. Если ко мне не придет снизу чужая просьба, ман, мой ахаб таки останется дремать, и я буду ощущать лишь свой гальгальтовой найм. Только если другие захотят от меня получить, мой ахаб начнет действовать, и я достигну большого состояния, гадлут. Подготовка к уроку. Книга Зоар говорит только о связях между нами, и во время чтения мы должны лишь желать отыскать в себе все те образы и отношения, о которых рассказывает Зоар. Индикатор правильного пути – насколько я хочу увидеть связь между нами сквозь все слова, буквы и предложения, и насколько я не расстаюсь с этой идеей, вопреки всем раскрывающимся мне помехам. Народ. Желательно как можно быстрее продемонстрировать людям, что справедливое распределение в отрыве от глобального воспитания не является справедливым и не дает решения. Без коренных перемен в обществе нам не справиться ни с одной из современных проблем. Сегодня мы можем погрузиться в противостояние сил, действующих в человеческом обществе, и развязать войны в мире. Однако есть и другая возможность – понять, что противоборствующие силы призваны в конечном итоге примириться между собой. А раз так, давайте сделаем это заранее, не утруждая себя кровопролитием, которое в конце концов укажет нам на то же самое место объединения. Мы можем сделать все загодя. Здесь не поможет перераспределение денег и ресурсов от богатых к бедным. Справедливое распределение для каждого справедливо по-своему, потому ведет к войнам и силовому соперничеству. Так давайте поймем, каким будет последующий этап развития, какую форму примет наше итоговое единство. Создав его заранее, уже сейчас, мы избежим войны, которая полыхает на пути. Мы перепрыгнем через нее, чтобы сразу оказаться на добром этапе единения. Как перейти от нынешнего этапа развития к этапу альтруистическому? Равенство и справедливое распределение – это не просто слова. За ними должна стоять большая подготовительная работа по воспитанию масс и созданию новой социальной сети. Реальной, а не виртуальной. Эти вещи далеко не очевидны, и эволюция не ведет нас к ним естественным путем. Здесь она требует от нас осмысленного участия и осознания собственного зла. Невозможно перейти от эгоистического строя к альтруистическому по той же накатанной схеме. Здесь необходимо ощущение осознания зла, здесь нужна потребность в смене состояния, вопреки нашей природе. А значит, мы должны подготовиться к внутреннему перевороту. Выстроить окружение как фактор воздействия, использовать науку каббала как средство, как инструкцию к работе и сформировать пирамиду, чтобы ведущая, понимающая, чувствующая часть возглавила процесс. Перед нами момент переворота, точка бифуркации, перейти от эгоистического строя к альтруистическому, к отдаче, к справедливому распределению, к социальной справедливости и взаимному поручительству, можно лишь двумя способами. Посредством тяжелых бед. Сами по себе они не помогут, на бедах ничему не научишься, однако они повлекут за собой анализы, выводы. И посредством распространения, благодаря которому люди поймут, что другого выхода нет, нам необходимо сменить тенденцию. Мы с вами находимся в той самой точке, и состояния эти должны будут сейчас реализоваться.
Радиоверсия.
Основные принципы науки Каббала. Вступление. Конгресс в Торонто, урок номер 6. Каждому слову, которое мы читаем в науке Каббала, необходимо дать точное определение, поскольку она использует несколько языков, чтобы объяснить нам все творение. В нашем мире, чтобы передать свое впечатление друг другу, мы изобретаем различные методики, как сказать что-то другому, написать, нарисовать, сыграть на музыкальном инструменте, станцевать. Но каким образом мы можем передать друг другу впечатление от того, что ощущаем в духовном? Каббалисты изобрели для себя язык ветвей и говорят будто бы о происходящем в нашем мире, но подразумевают при этом высшие корни. Есть силы, управляющие нашим миром, и в нашем мире имеются следствия этих сил. Поэтому каббалисты называют сами силы именами следствий, от этого возникает вся путаница. Ведь следствия высших сил мы видим в нашем мире, а сами силы нет. И когда каббалисты говорят, используя имена следствий, так называемых ветвей, они подразумевают корни, силы. Ведь наука Каббала – это физика высшего мира. Она говорит об одной силе, действующей в нашем мире, которая в своих действиях расщепляется на множество сил. Эти силы, сжимаясь и концентрируясь вокруг нас, находящихся внутри, приходят к нам во всевозможных соединениях между собой в виде различных воздействий. Ведь в конечном счете все это одна сила, но она разделяется на тепло и холод, давление и вакуум, магнитные, электростатические, химические силы и множество других. Если мы не знаем о высших силах и читаем тексты каббалистов, то очень запутываемся. Мы думаем, что Каббала говорит о нашем мире, о теле человека, его желаниях, о происходящем здесь. И в этом основная проблема, поскольку каббалисты писали свои книги для людей, пребывающих в осознании двух миров. И потому, если я, каббалист, открываю книгу и читаю, что они пишут, у меня нет никакой проблемы, я не смотрю на этот мир, а тотчас же распознаю тот духовный уровень, о котором они говорят, с которого они рассматривают силы, управляющие этим миром. Но сегодня мы находимся в таком состоянии, когда весь мир устремляется к раскрытию сети этих сил. И этот мир, не находящийся в духовном осознании, запутывается. Поэтому я решил сделать краткий обзор статей из книги Шамати в виде основных принципов науки Каббала. Если человек будет стараться все время придерживаться этих принципов, это даст ему правильный подход к жизни, к духовному постижению и не позволит запутаться. Как дело наше отзовется? Конгресс Торонто, урок номер 7. Беды современного мира ведут нас к построению нового окружения, участливого и заботливого. Оно ко всем относится наравне и в первую очередь обеспечивает всем нормальный уровень жизни. Для этого в мире имеются все необходимые ресурсы. Ведь мир устроен так, чтобы каждый мог получать то, что требуется ему для материальной жизни. А все остальное наполнение будет приходить от нашей взаимосвязи, от ощущения высшего света со ступени человека, лежащей над животной ступенью. Сегодня мы обязаны реализовать это в народе. В ближайший год мы увидим, как инстинктивный позыв к этому выведет людей на улицы и площади с различными требованиями, и у правительств не будет ответов. Даже богатейшие страны обнаружат, что их казна пуста. Высшее управление устраивается таким образом, чтобы только в единстве мы нашли решение проблем. Нам не помогут революции, не помогут передел благ в пользу бедных. Это мы уже проходили. Подобные меры только разрушают промышленность и торговлю. Решение в объединении. Нужно объяснять эти принципы, доносить до людей это знание, это понимание, пока они не привыкнут к верному подходу, к правильному взгляду на вещи. Ведь перед нами новая система, в которую мы вступили, как в матрицу. Прежнего мира больше нет. Многие ученые уже пишут об этом. Человечество доверяет науке, а потому надо привлекать их на нашу сторону и ставить на переднем плане. Они раскрывают интегральную систему, о которой мы говорим, и с их помощью мы можем убеждать всех в необходимости изменить себя, стать интегральным обществом. Мы можем показать, что только в этом решение наших проблем. «Как же это сделать?» – спросят нас. «Как изменить себя?» Об этом Бальсулам пишет в статье «Свобода воли». Впервые в истории мы имеем возможность действовать самостоятельно. Это касается и наших групп, и человечества в целом. Нужно выстроить такое окружение, которое будет улучшать нас. Как же его выстроить? Надо искать ту систему, которая скрыта между нами. Мы сами формируем ее, догадываясь и представляя себе, какой она должна быть. Желая проникнуть в ее устройство, я по сути задаюсь вопросом о том, кто такой Творец. Как он управляет нашими взаимоотношениями, как он действует между нами, как связывает нас, как действует замысел творения, объемлющий всех нас вместе. Формируя схему, которая представляется мне верной, я обнаруживаю в себе желание раскрыть Творца. Также ребенок, собирающий машины и корабли из деталей конструктора, становится умнее именно благодаря тому, что сам старается сделать нечто уже существующее. Действуя самостоятельно, он понимает и созидает свои произведения, он их творец. Так и мы приходим в соответствии с Творцом, объединяемся с ним, понимаем его. Поднимаясь из нашего материального мира, мы постепенно выстраиваем мир бесконечности, проходя на своем пути через 5 миров. И каждый раз мы сталкиваемся с разными сокрытиями, чтобы еще искуснее достраивать эту конструкцию, пока не будет готова вся система. Сказано, что Творец создал мир бесконечности и разрушил его, а люди исправляют, собирают и отстраивают его заново на пути снизу вверх. Это мы должны помнить. Перед нами большая работа, большая система, и нужно внимательно относиться ко всему в мире и в жизни. Все раскрывается мне для того, чтобы я сам выдал в ответ правильную реакцию. Главное не ждать положительных перемен в мире, потому что перемены могут быть только к худшему. Мы должны добавлять к происходящему максимум усилий со своей стороны, и на них каждый день будет поступать положительная реакция, о которой мы услышим в новостях и не только. То, что мы сделаем сегодня, завтра отзовется в мире. Именно так все и происходит. Вы почувствуете свое влияние на мир. Почувствуете, что ключ в ваших руках. Тут важно не двигаться под напором страданий сзади, а тянуть мир вперед. Благодаря этой тяге мы возьмем действительно правильный темп.
Радиоверсия.
На пике насыщения. Конгресс в Торонто. Урок номер 7. Никто из нас не пришел к Кабале случайно. Каждого разбудили для того, чтобы он вел активную работу по распространению в мире вести о единстве. Получив от нас эту весть, люди будут передавать ее дальше. Мы не должны объяснять им всю систему, достаточно того, что соответствует их желанию. Людям нужно воспитывать детей, и мы рассказываем им, как вести правильное глобальное воспитание, которого требует от нас современная общечеловеческая система. Мы рассказываем, как выстроить систему связи между банками, торговыми фирмами, промышленными компаниями, государствами. Все должно измениться, однако на данном этапе не все хотели бы знать о том, что мы обретаем благодаря этому на более высоких ступенях, соприкасаясь с высшей программой, с высшей силой, раскрывая высшие измерения, жизнь, лежащую над нашим материальным бытием. Человек еще не созрели подобные желания, и услышав об этом, он сразу же отнесет нас в разряд мистиков. Людям надо устраивать свои дела здесь, в этом мире, и потому мы должны обращаться к ним соответственно. Мы объясняем им принципы новой жизни, нового мира, новой программы, инсталлирующейся в человечество. До 1995 года наше желание развивалось по экспоненте и, наконец, насытилось. Эгоизм достиг максимума и больше не вырастет. Отныне он будет становиться интегральным, суммарным, и всем нам придется стать единым целым, из 7 миллиардов свестись к одному. Сообразно с этим действуют новые законы. Только мы во взаимосвязи, в работе между нами, можем проявлять контуры нового человечества и законы его жизни. На протяжении всей истории философы, политики, социологи, ученые, психологи изучали человеческую природу. Сами, не обладая большим эгоизмом, поднимались наверх в пирамиде социальной иерархии, где каждый человек занимает свое место воздействия на общество. Допустим, первый эгоист – глава правительства, ниже – члены парламента и так далее. Так вот, большие эгоисты понимают человеческую природу. Они знают, как преуспеть и заработать, как добиться своего. И потому они всегда определяли законы эгоистического общества. Однако сегодня во главе общества должны стоять люди с другим взглядом на жизнь, с глобальным, интегральным мировоззрением, люди, понимающие принципы объединения, знающие, как задействовать воспитание и культуру, умеющие влиять на граждан, чтобы они объединялись между собой. Ведь теперь, когда мы достигли эгоистического насыщения в интегральном мире, наш успех зависит от степени нашего единства. Раньше каждый зарабатывал на других, а правительство устанавливало законы, чтобы мы не покончили друг с другом. Однако сегодня все общество, все властные структуры, все законы должны преобразиться. Граждан нужно учить правильному объединению, соответствующему высшей программе. Кто же знает об этом, кроме нас? Именно мы должны раскрыть это в связи между нами. Каббалисты передали нам для этого все необходимые материалы. И мы же должны объяснять это послание массам. При помощи ученых, которые очень быстро соглашаются с нашими словами, поскольку уже видят их претворение в жизнь, мы передаем послание правительствам, а также проводим его в народ. Так все начнут сознавать необходимость объединения, которое позволит спастись от тотального кризиса, грозящего стереть нас в порошок. Иными словами, мы объясняем людям, как улучшить их материальную жизнь. Ежедневное участие в распространении требуется от каждого человека и каждой группы. Основной наш плацдарм – интернет. Каждый обязан выйти на связь с ответственными, чтобы включиться в эту работу.
Радиоверсия.
Легкое решение. Конгресс в Торонто, урок номер 7. Существует легкое решение. Начинайте распространять. Занимаясь распространением, вы забываете о себе. Даже люди, не связанные друг с другом, начинают налаживать контакт. Чем больше знаний о единстве вы порождаете в мире, тем дальше продвигаетесь. Забудьте обо всем, что происходит с вами лично, за исключением насущных нужд. Все остальное обратите наружу. Это предотвратит трения и раздоры между вами. Также супруги целиком отдаются проблемам своего заболевшего ребенка, забывая о себе. Их внимание переносится наружу, и именно там они сосредотачивают все свои усилия. Эта общая беда объединяет их. Так начните заботиться о своем больном ребенке, о мире. Это охладит накал страстей между вами. Бесполезно исправлять наши взаимоотношения напрямую. Переключитесь наружу без остатка. На деле погрузитесь в практическую работу. И тогда вы внезапно увидите, как организовывать дела внутри. Забота о внутренних делах группы сработает только если это необходимо для работы с внешним миром. Лишь тогда вы всех и все расставите по местам. Пускай только необходимость внешнего распространения определяет, кто мы такие и чем занимаемся. Тогда мы действительно будем работать на отдачу. Возьмем пример с Бины. Ее верхняя половина устремлена на отдачу Творцу, ее нижняя половина устремлена на отдачу миру, а сама она, средняя треть Тиферет, лишь решение о том, чтобы разделить себя на две части. Так нужно рассматривать себя каждому из нас и каждой группе.
Радиоверсия.
Свет – это музыка души. Вопрос. Мне понятно, почему от нас скрывается наполнение. Почему же от нас скрыты наши связи друг с другом? Ответ. Но ведь связь и наполнение неотделимы друг от друга. Что такое свет? Как можно объяснить, что такое ощущение? Вдруг я чувствую внутри какие-то вибрации по отношению к кому-то. Ненависть, любовь, страх, заботу. Эти вибрации не пришли откуда-то извне, они родились во мне, внутри моего отношения к тому человеку. Они возникают потому, что я устанавливаю с ним особую связь и работаю над ней. И тогда, при соединении с ним, я чувствую в своих желаниях, ощущениях, свойствах особые впечатления, словно вибрации. И это называется светом. Свет не приходит откуда-то извне, чтобы в меня облачиться. Он раскрывается во мне, в моем отношении к кому-то. Просто так он не может раскрыться, такое невозможно. Он может ощущаться только в моей связи с кем-то другим. Допустим, я даю ему ощущение, а он получает, или наоборот. Необходима связь, соединяющая двоих, внутри которой ощущается какая-то вибрация, впечатление, называющееся светом. Словно провод, протянутый от одного к другому, по которому перетекает ток или связующая нас труба. Получается, что свет – это тот самый сосуд, который ощущает внутри себя всевозможные изменения. Меняется не сам свет, а желания, переживаемые в них впечатления. Но снаружи не приходит никакого света. Это словно вибрация струны, которая рождает голос музыкального инструмента, и это называется светом. Поэтому мы сами должны сотворить в себе отдачу и любовь, И тогда внутри этой любви и отдачи почувствуем ее внутренний корень, который называется Творцом.
Радиоверсия.
Отмени себя перед всеми и станешь им дороже всего. Нам нужно заботиться только об отдаче, а желание получать раскроется само и все больше в таких формах, которые я не устанавливаю заранее. Я же должен стремиться поверх всех проблем, невосполненных желаний и путаницы, включиться во всю систему и отдавать ей, чтобы раскрыть ее как систему отдачи, которая наполняет свет малого состояния Наран, Нефеш Руах Нешама. Наран – это огромный свет, в котором духовный зародыш видит весь мир от края до края. Только он видит его не в своих желаниях, а в желаниях матери, за счет того, что отменяет себя перед ней. Он видит то, что есть в высшем, и постигает это, потому что отменяет себя. Зародыш получает кровь от высшего, очень большой свет, весь свет Наранхай, но только в виде крови, в неживой форме, домем. Ведь он глушит, медомем, собственные желания, как глушит двигатель. И за счет того, что он не работает со своими желаниями, а полностью отменяет себя перед высшим, он видит весь мир от края до края. Он отменяет себя, будто не существует. Но кто же это видит весь мир насквозь? Какая-то белковая клетка, начало нового организма, который когда-то вырастет. Но он действительно видит весь мир от края до края, потому что через него протекает весь свет Хохма. Весь разум, все ощущения, все надежды высшего заключены сейчас в этом зародыше. И все устремлено на его развитие, потому что он отменяет себя. Разве в нашем мире не происходит то же самое? Зародыш получает от матери все самое лучшее, так что ее тело ослабевает, а он вытягивает оттуда все полезные вещества и минералы. Так устроена природа, что все самое лучшее для построения своего организма зародыш берет у матери. Он не закупоривает себя этим большим светом, потому что полностью отменяет себя и не проявляет свою личность. Тем, что чужое инородное тело умеет полностью отменить себя, оно становится самой важной частью в организме высшего, даже управляющей. Ведь теперь весь высший, весь организм матери работает для него. Если ты отменишь себя абсолютно во всем относительно всего мировой группы общего сосуда, то увидишь, как начнешь получать от всех без всяких ограничений. Ты отменяешь себя тем, что хочешь включиться в них, не оставив ничего от собственной гордости, своего чувства и разума. В этом пока проявится твоя отдача. Ведь у тебя еще нет таких желаний, которых ты практически можешь отдавать. Ты пока только отменяешь свои желания и хочешь стать неразрывной частью всех остальных. Как они тебе скажут и решат, так ты и поступишь. Это называется малым состоянием.
Радиоверсия.
Группа «Мой парус». Мы не можем идти напрямую, но способны построить окружение, которое будет на нас влиять и с положительной стороны, и с отрицательной. Положительную сторону – окружение раскрывает в человеке дополнительные желания, зависть, стремление достичь того же, что есть у других. А в отрицательную сторону окружение показывает человеку, насколько он меньше остальных, не может быть вместе с другими, против всех, мучает его ощущением своей ничтожности и тревогой за то, что с ним будет. То есть окружение подталкивает человека с положительной стороны и с отрицательной, продвигая его вперед по зигзагу, против ветра, по направлению к цели. Так он раскрывает дополнительные стремления в дополнение к изначальному желанию, которое заложено в него со стороны самого творения, в информационных генах, решимо, пробуждаемых в нем Творцом. Таким путем происходит его продвижение. В основном эта работа состоит в построении окружения, влияющего на человека. Получается, что он сам строит это влияние и в той мере раскрывает для себя этого влияния окружения. Если он не будет вкладывать свои силы в группу, то не откроется перед ней. Это видно на примере человека, ухаживающего за детьми или домашними животными. Чем больше мы вкладываем в кого-то, тем ближе и любимее он для нас становится. А потому мы начинаем очень чутко реагировать на его обратное воздействие, открывая себя для любви и связи. Точно так же происходит и с окружением. Чем больше ты в него вкладываешь, тем дороже оно тебе становится. И тогда ты откроешь себя для воздействия окружения, построив средства, которые будут продвигать тебя по зигзагу против твоего эгоизма, цели творения. Этим мы завершаем свои усилия до полной меры, о которой сказано: не верь, что кто-то прилагал усилия, но не нашел желаемого.
Радиоверсия.
Навстречу ветру. Мы созданы как единая система общей души, и все зависим друг от друга. Но высший свет приводит этот общий сосуд к разбиению, а потом эти осколки падают все ниже и все больше дробятся и отдаляются друг от друга. Когда же они достигают самого дна, из этой глубины падения они начинают пробуждаться. Тот самый свет, который заставил их упасть, теперь пробуждает их и вытягивает обратно наверх. Этот подъем состоит из нескольких этапов, и сначала происходит на неживом, растительном и животном уровне, где сосуд действует неосознанно, полностью подчиняясь свету. Но на человеческой ступени мы уже обязаны раскрыть свое собственное стремление. Желание есть у всех, и оно создано светом из ничего, как обратный отпечаток от света. А стремление – это то, что нам нужно развить в себе самим. Это стремление и есть подлинное творение, которое пробуждается и само добавляет свое намерение, усилие, любовь. Все это не прямая реакция от воздействия света, а результат его собственных поисков. Конечно, тут скрыто все равно действует свет, но есть такое добавление, которое требуется от самого сосуда, развившегося до последней четвертой стадии – собственное стремление и любовь. Для нас это выражается в нашей работе против своего эгоистического желания, которое проявляется, когда мы желаем соединиться. Мы ни в чем не ощущаем, что наш эгоизм против, кроме соединения в группе, отмены себя перед ее силой, чтобы достичь общего свойства отдачи, которого царится в нас, что означает раскрытие Творца. Если человек таким образом нацеливает себя, что называется Исраэль Тора и Творец одно целое, то в этих усилиях он раскрывает сопротивление своего эгоизма исправлению. Но он должен продолжать любыми способами, любыми вспомогательными средствами. Все же пытаться раскрыть в себе хоть какую-то готовность к соединению. Словно парусный корабль, который не может плыть прямо против ветра. Но есть такие особые паруса, которые помогают ему плыть по синусоиде, зигзагом, и так продвигаться вперед навстречу ветру. Так же должен поступать и человек, когда раскрывает, что не способен идти против своего эгоизма, мешающего ему соединиться с группой, чтобы отменить себя перед ней и раскрыть там общую силу отдачи. Однако он способен это сделать, лавируя всевозможными окружными вспомогательными способами. Эти вспомогательные способы называются построением окружения, которое будет на него влиять. Это и станет тем парусом, который проведет его по зигзагу против ветра, и так он продвинется.
Радиоверсия.
Германия. Проект спасения Евросоюза. Сообщение «Шпигель». Правительство Германии приняло законопроект по модернизации общеевропейского ставфонда и увеличению доли немецкого участия со 123 до 211 миллиардов евро. Скупать гособлигации стран-должников, выдавать кредиты и средства для спасения банков. Реплика. Это не поможет, и мы скоро станем свидетелями краха ЕС, если только они не предпримут экстренные движения к подлинному объединению. Необходимо лечить не следствие, а причину, указывающую на цель. Мы обязаны стать интегрально взаимосвязанными, взаимным поручительством в масштабах всего мира. Это направление нашего развития, если мы ему соответствуем в своих шагах, преуспеваем в жизни, развиваемся комфортно. Но если мы не развиваемся в направлении нашей эволюции, сила нашего развития, продолжая воздействовать на нас, двигая к цели, будет ощущаться нами в окружающей среде, в обществе и в каждом из нас, как непрерывный источник страданий и проблем. И через много страданий мы поумнеем и согласимся на сближение. Мир не сделал выводов из финансового кризиса, считает Назарбаев. Мнение президент Казахстана Назарбаев. Мир не сделал должных выводов из предыдущих кризисных лет, и сейчас никто не может дать точного прогноза даже на ближайшие месяцы. Идея о переходе к новой глобальной экономической модели до сих пор остается лишь предметом дискуссии. Ранее президент Казахстана предложил создать новую наднациональную расчетно-платежную единицу. Я еще раз обращаю внимание на тревожную ситуацию в мировой финансовой системе. По мнению главы государства, абсолютно либеральная банковская система, не контролируемая никем ничем, привела к плачевным последствиям. Реплика. Вот только нет плана выхода из создавшегося положения. Причина в том, что не принимается в расчет то, что создавшееся положение – это закономерное состояние нашего эволюционного развития, вернее, нашего несоответствия глобальной взаимосвязанной системе природы. Суд или фарс? Сообщение. В Исландии начался судебный процесс в отношении бывшего премьер-министра Исландии Гейра Хорды, на которого возлагается ответственность за разрастание финансового кризиса в стране в 2008 году. Хорде стал первым политиком, представшим перед судом в связи с кризисом. Специальная комиссия установила, что Хорде скрывал истинное состояние финансовой системы страны. Сам Хорде отрицает свою вину и называет начавшийся судебный процесс фарсом. Избежать дефолта удалось благодаря финансовой помощи из-за рубежа и МВФ. Реплика. Но так ведь поступали все экономисты и банки и продолжают поступать сегодня, потому что нет у них возможности вести себя иначе. Даже если бы и были они честными во всем, вне политики личных интересов, видимо, неизвестно, как вести себя в мире новых интегральных экономических отношений, которые все больше проявляются как обязывающие. Четыре сценария обуздания кризиса. Мнение. Султанов, президент Центра стратегических исследований Российской Федерации. Первое. Победный марш однополярного мира. Есть две возможные практические модели однополярного мира. В одной из них безальтернативно главенствуют национальные интересы США, а все остальные участники строго ранжируются в определенной иерархии. В рамках уставших социумов это невозможно. Второе. Многополярный мир или мир двух коалиций. Это временное и тактическое объединение против модели однополярного мира. Потенциальные коалиции Китай, Россия, Исламский мир доминируют страновые временные интересы, а не коалиционные цели. Третье. Регионализация против глобализации. Ужесточение глобальной конкуренции за подорожавшие энергоресурсы, беспрецедентное ускорение гонки вооружений, инфляция валют приведет к появлению расчетных единиц нефтяной динар, газовый рубль. Повышается риск глобальной силовой конфронтации. Четвертое. Новое качество. Все три предыдущих сценария справиться с глобальным системным кризисом не могут и даже наоборот. Вопрос ведь не в полезных ископаемых энергоресурсах или темпах экономического развития. Глобальная проблема заключается в исторической тупиковости секуляризованного, профанического, прогрессистского человеческого мышления, которое привело к ситуации, когда человеческая цивилизация превратилась в раковую опухоль планеты Земля. В этом смысле глобальный системный кризис выступает в роли санитара. Победить этого санитара можно только в одном случае, уничтожив опухоль и метастазы. Реплика. Вот как точно говорит. Правда, хорошо бы обсудить вместе все стороны такой операции по удалению раковой опухоли, саму методику исправления общества.
Радиоверсия.
Стихия против нас. Сообщение. Америка бьет рекорды по стихийным бедствиям. Количество стихийных бедствий, обрушившихся на США за прошедший год, выходит далеко за привычные рамки. Целая череда засух, наводнений, торнадо, ураганов, землетрясений и снежных бурь унесла жизнь около 700 американцев и нанесла ущерб $35 миллиардов. Америке еще не доводилось испытывать ничего подобного. Небывалая жара спровоцировала пожары и засухи, а другие штаты затопило ливневыми дождями и вышедшими из берегов реками. Ученые связывают это с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды, которые нарушили естественные природные процессы. Реплика. До последнего времени не проявлялось противостояние человечества природе, потому что люди еще не были собраны в единую интегральную глобальную систему. А когда она возникла из отдельных эгоистов, индивидуалистов и стала глобально интегрально зависимой, то проявилось наше противостояние, противоположность единой природе. И это ощущается нами как кризис. Исправить его можно только изменением нас, постепенно создавая из себя одно единое целое, подобное цельной природе. Это означает выполнение библейского принципа «возлюби ближнего как себя», соединение всех во взаимном поручительстве. Иначе начинающие египетские казни не только не прекратятся, а усилятся, пока не вынудят нас к изменениям под стать природе.
Радиоверсия.
Приглашаем за круглый стол. Современный мир сравнивают с маленькой деревней, в которой общий водопровод, общий газ, общая электросеть и общая пашня. Однако мы еще не готовы перестроить свои взаимоотношения в соответствии с новой реальностью. Люди и страны живут по неписанному, но твердому закону – удержать свое, урвать чужое. Именно такие правила игры в условиях глобализации становятся смертельно опасными. Ведь мы крепко-накрепко связаны друг с другом, и разрубить эти узы уже нереально. Сегодня любые попытки сделать что-то за счет других, в ущерб другим, отзываются во всей системе и бумерангом возвращаются назад. Но пока, несмотря на все разговоры, личная выгода по-прежнему перевешивает любые другие соображения, какими бы резонными они ни были. Для Израиля это означает тяжелый период глобальной нестабильности в самом горячем регионе планеты. Период, который уже на начальном этапе сопровождается ростом угроз и снижением внешней поддержки. Вызовы, стоящие сегодня перед нами, требуют от общества зрелого и ответственного подхода, базирующегося на единстве и общих интересах. Способны ли мы на это? Понимаем ли остроту момента? Если раньше различные катастрофические события и состояния в стране и в мире разделяли годы, то теперь они следуют нескончаемой чередой, накладываясь друг на друга. Это придает особое, иногда решающее значение средствам массовой информации. Ведь СМИ не только поставляют нам сведения о текущих событиях, но и формируют отношение к происходящему. Какую же роль они сыграют теперь? Помогут ли в объединении народа перед лицом новых опасностей? Или наоборот будут сеять зерна разобщения? Движение «Взаимное поручительство» РВУД приглашает вас принять участие в обсуждении этих вопросов 22 сентября в 20 часов в Доме журналистов «Бейт Соколов», Тель-Авив. За круглым столом соберутся представители ведущих русскоязычных средств массовой информации. ТВ, радио, интернета, газет, 9 канал радио Река, 1 радио, Ньюс.ру, Мигньюс, Курсор, Вести, Новости недели. Интерактивная трансляция дискуссий в интернете позволит всем желающим задать вопросы участникам круглого стола и высказать свое мнение. Присоединяйтесь к обсуждению на сайте РВУД и на странице движения в сети Facebook. Встречу в прямом эфире можно наблюдать и на сайте zahav.ru в разделах «Салат и мнение».
Радиоверсия.
Путь к взаимному поручительству. Главное в наших беседах за круглыми столами – давать объяснение тому, что взаимное поручительство не достигается само, а в результате серьезного изучения системы взаимной зависимости природы для внедрения в нее человека как составного интегрального элемента. И только такое сочетание между природой и всеми людьми, когда все будут в абсолютном равновесии, то есть человек будет получать и отдавать в человеческом обществе в полной гармонии, как это делается в клетках организма, называется взаимным поручительством. Но прежде мы должны учиться элементам поручительства, взаимной уступчивости, связи, над всеми противоречиями, разделяющими нас, которые эгоизм нам специально выставляет. Мы должны воспринимать противоречия между нами как упражнения, над которыми должны подняться. Именно таким образом вырасти, как растут дети, благодаря своим играм. Вот в этом и заключается наше продвижение к состоянию взаимного поручительства, то есть полной взаимной связи, как в едином здоровом организме. Это является целью всего творения, поэтому в мере достижения этой связи, в ней, мы ощущаем взаимную отдачу, любовь, участие, слияние желаний, соединение того, что нам мешало. Ничего не убирается, все элементы противоречия остаются, а над ними мы строим наши взаимоотношения. Эту методику соединения вопреки противоречиям надо терпеливо объяснять, и в человеке будет происходить постепенная эволюция сознания по мере освоения общей взаимной связи над проявляющимися противоречиями. Это длительный путь восстановления разбитого соединения между нами. Таким образом мы движемся, достигаем полного исправления человечества и соединения его с природой в единое целое. Таким образом мы приходим к Малхут мира бесконечности, в который собираются все ее противоречия, противоположности, полнейший эгоизм и одновременно над ним полнейший альтруизм. И в нас проявляется осознание осмыслотворения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.